Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше путешествие по страницам Библии. 599-я встреча у нас с вами сегодня, и мы подходим с вами к 36 главе книги Иова. В прошлый раз мы начали уже читать эту главу, сегодня перечитаем снова. Нам осталось, на самом деле, всего две главы речи Илиуя. Это обширная, очень подробная речь, в которой Илиуихи отвечает на вопросы Иова, или, скажем так, на возражения Иова, и отвечает также друзьям Иова. Интересно, что Илиуй сначала говорит очень много важных и полезных истин. Он обращает внимание на то, что Бог, возможно, испытывает Иова, а не наказывает его. Он обращает также внимание на то, что Иов слишком однобоко понимает природу и действия Бога. И вот 36 глава, 1 стих. «И продолжал Илиуй и сказал: подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь. Пред тобою совершенный в познаниях». И вот тут начинаются интересные вещи. Потому что Илиуй защищает Бога, он говорит о том, что он совершенный в познаниях, однако, как мы увидим позже, у него тоже ограниченное знание. Между прочим, и у нас тоже ограниченное знание, ну и конкретно ограничено знание о Боге. Мы говорим о бесконечном Боге, имея ограниченное знание. И это естественно для каждого из нас. Ограниченность и безошибочность – это разные вещи. Мы можем правильно рассуждать о Боге, но при этом наше знание может быть ограничено. Бывает, однако, и по-другому. Не просто знание ограничено, но оно еще и искажено. Видите разницу? Каждый из нас может правильно рассуждать о Боге. То, что мы не понимаем все, не означает, что наше знание должно быть обязательно неверным. То есть оно может быть верным, но не полным. Один человек как-то мне сказал, говорит, я хочу быть верующим, но я еще столького не знаю, я еще столького не понимаю. Ну, то есть у него было такое представление, что сначала нужно все узнать, сначала нужно все понять и потом уже стать христианином. Проблема этого человека заключается в том, что он позволил своему незнанию затмить то, что он уже знает. И интересно, что многие так и живут. Но понимаете, какая штука? Если вы знаете достаточно для того, чтобы уповать на Христа, то просто доверьтесь Ему. Вы знаете не все, но вы знаете достаточно. Можно привести, например, такую аналогию. Я сейчас сижу на стуле, и я далеко не все знаю про этот стул. Я далеко не все знаю про материалы, из которых этот стул сделан. Я помню один мой хороший друг, который учился на соответствующем факультете. В студенческие годы мучился, он должен был сдавать такой предмет, который называется сопромат, сопротивление материалов. Он говорит, ну никак я это не могу выучить. А это надо выучить. Вот он хотя бы пытался это выучить. И я не пытался. Я не знаю доподлинно, какую тяжесть может выдержать этот стул. Я не знаю, когда он сломается, и сломается ли он при моей жизни. Я очень многого про этот стул не знаю, однако все равно на нем сижу. Почему? Потому что я знаю достаточно, чтобы сидеть на этом стуле. Так вот, вопрос к вам, друзья. Вы знаете, что Христос умер за вас? Если да, то доверьтесь Ему. Все остальное знание придет в свое время, либо в этой жизни, либо уже в вечности. Если мне нужно будет что-то узнать дополнительное об этом стуле, я найду информацию, это несложно. Если нам нужно узнать что-то еще о Боге, Он дал нам информацию. Если Ему нужно будет что-то открыть нам того, что Он раньше не открывал, то Он найдет способ открыть. То есть тот факт, что у нас не полное знание, не должен удерживать нас от знания и от доверия Богу. Еще одна аналогия. Полет на самолете и также наше ограниченное знание о самолете. Я сажусь в кресло самолета, я далеко не все понимаю, я далеко не все знаю. Про самолет, про аэродинамику я знаю даже меньше, чем про этот стул. Более того, в этой ситуации есть знания, которые меня беспокоят. Я знаю, что самолеты иногда падают. Все же я сажусь в это кресло, пристегиваюсь ремнями. Кстати, я не знаю доподлинно, нужны будут эти ремни или нет. Я все равно пристегиваюсь. Почему я это делаю? Да потому что доверяю. Это уже вопрос не про знание, это вопрос про доверие. Ну и дальше мы с вами читали в прошлый раз этот фрагмент, и мы вспоминали апостола Павла, который говорил о том, что разве у Бога не правда, разве Бог не прав? Не-не-не, Бог бесконечно прав, потому что Он эталон, Он образец правоты. Кто не прав, так это человек. 4 стих 36 главы. «Потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях». Так он говорит о себе. Но дальше давайте посмотрим, как все это воплощается на практике. 5 стих. «Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются». Илиуи делает важный вывод. Он говорит о праведности Бога. Он говорит о том, что Бог также поощряет праведность на земле среди людей. Но читаем дальше. 8 стих. «Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия». Ну, то есть вот даже нечестивых людей Бог таким образом сопровождает. Даже когда все плохо, Бог все равно продолжает им говорить. И варианты дальнейшего действия. 11 стих. «Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к Нему, когда Он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его, и в угнетении открывает ухо его». Вот это участие Бога в жизни человека. Дальше продолжает: «И тебя вывел бы Он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки». Второй вывод, который делает Илиуи. Кстати, это очень хорошо видно в русском переводе. Даже слова «суждение» и «осуждение» близки. Илиуй ставит диагноз Иову. Иов в своих суждениях о Боге начинает осуждать Бога. Но смотрите, что происходит дальше. 18 стих. «Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя». Что это такое? Вдруг появляется еще одна нотка. Бог как будто где-то далеко. Вот сейчас, Иов, ты стоишь на пороге того, что Бог тебя так накажет, что выхода уже не будет, и никакой выкуп тебе тоже не поможет. 19 стих. «Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет. Ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию». А теперь внимание, 22 стих. «Бог высок могуществом своим. И кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят». Давайте остановимся здесь. Да, мы с вами понимаем, что Бог выше нас. Ничего нового в этом нет. Однако Илиуй приходит к тому, что человека и Бога разделяет расстояние. И из-за этого расстояния, из-за этой высоты, на которой находится Бог, человек и Бог не могут общаться. Однако разделяет нас не то, что Бог велик, а человек мал. Разделяет нас не расстояние. Разделяет нас то, что Бог бесконечно велик, а человек конечен. В чем же проблема в отношениях между человеком и Богом? Понимаете, читая книгу Иова, читая слова Илиуя, мы с вами можем подумать, да, он все правильно говорит. Но в 36 и тем более 37 главе вдруг начинает появляться образ Бога отрешенного. Образ Бога, который столь высок, что до человека ему нет дела. Пророк Исаия, 59 глава, 2 стих. Здесь говорится как раз о той причине, которая мешает нашему общению с Богом. «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Проблема не в том, что Бог велик, а человек мал. Проблема в том, что Бог праведен, а человек грешен. Нас разделяет грех. Ничто иное. Именно он, именно грех отделяет нас от Бога. Однако сегодня для нас нет причины оставаться вот в этом отделенном состоянии, оставаться без Бога, потому что сегодня есть один посредник, о котором говорит Священное Писание. Апостол Павел говорит, ибо один Бог, один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. И сегодня через Христа мы можем прийти к Богу. Иов в своих репликах просит о помощи. Он буквально кричит. Он хочет установить эту связь с Богом. И Илиуй подходит очень-очень близко к ответу на вопрос Иова. Илиуй говорит о тех возможностях действия Бога, которые Иов как будто даже не заметил. Илиуй говорит о качествах Бога и подходит действительно очень близко, но не до конца.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
36 и 37 глава – это как будто уход в сторону. Вернемся к тексту. 36 глава, 25 стих. «Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо». Что? Не можем познать Его? Ведь Бог открыл нам Иисуса Христа как раз для того, чтобы мы могли познать Его. Да, здесь, в этой жизни, ограничено, частично. Там, в вечности, полностью. Илиуй подошел к ответу на вопрос Иова. Но тут в его понимании Бога возникло какое-то препятствие. Иов-то ведь как раз и хотел узнать Бога. Иов как раз и хотел общаться с Богом. А Илиуй ему говорит, не-не-не, это невозможно. Причем Илиуй правильно говорит о Боге, пока не доходит до этой мысли. Да и дальше, 27 стих, Илиуй продолжает о Боге. «Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем, из облаков каплют и изливаются обильно на людей». Кстати, я думаю, что в этот момент начинался дождь. Скоро вы увидите, почему я так считаю. Здесь Илиую ничего не нужно было придумывать. Это как Иисус. Он не притчи рассказывает, он рассказывает реальные истории. Если он всеведущий Бог, всезнающий Бог, не только человек, то он знает, что происходило. Он точно знает про ту женщину, которая потеряла драхму. Он знает про того отца, у которого было два сына. Он все это знает и все это рассказывает. Во многих случаях Христос буквально описывает то, что видит. Вышел сеятель сеять, а там конкретный сеятель ходит и сеет. Здесь то же самое. Бог будет говорить к Иову из бури. Мы об этом прочитаем в 38 главе. Пока же начинается дождь. Обратите внимание, насколько отрешен Бог в этой картине мира. И как потом в 38 главе Бог сам преодолеет это ощущение отрешенности. 29 стих 36 главы. «Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Откуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разбить. Треск ее дает знать о ней». Скотт также чувствует происходящее. Опять-таки, я думаю, что в этот момент, в это время уже сгущалась буря. В этот момент начиналась гроза. Пройдет еще 37 глава, а в 38 сам Бог вмешается в процесс. И все же есть еще одна очень важная вещь, которая касается Илиуя. Даже при своем ограниченном, неполном знании Илиуй был хорошим учителем. Илиуй начинает с разговора о том состоянии, в котором находится Иов. Как всякий хороший учитель, Илиуй сначала спускается на уровень ученика, для того, чтобы потом вывести этого ученика туда или на тот уровень, на который надо его вывести. Так учит Христос, между прочим. Никто другой так учить не может. Некоторые удивлялись, почему Христос общается с этими мытарями, с этими грешниками, с этими блудницами. Да вот именно потому, что чтобы учить их, он сначала должен опуститься на их уровень. Оставаясь Христом, конечно, это неизменно. Но он сначала приходит к ним, а потом уже приводит их к себе. И тут можно даже исправить, не к ним приходит, а к нам, для того, чтобы нас привести к себе. 37 глава, и опять-таки и Леуи исходят из того, что Бог неизмеримо выше людей. И, наверное, он также исходит из того, что происходит вокруг. Первый стих. «И от сего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его, и гром, исходящий из уст его, под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глаз, гремит он гласом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые. Ибо снегу он говорит, будь на земле. Равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа, от дуновения Божье происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Давайте остановимся здесь на минутку. Это поэзия, это настоящая поэзия. Богословски здесь, правда, опять получается, что Бог отделен от человека. Именно поэтому с Богом нельзя говорить по-простому. Но мы с вами уже видели, и мы с вами понимаем, что на самом деле Бога и человека разделяют грех, а не просто расстояние или даже не просто бесконечность. И Леуи начинает как хороший учитель. Он опускается на уровень Иова, он отвечает на вопросы Иова. А дальше выясняется, что все-таки Леуи не может привести Иова к Богу. Именно поэтому в 38 главе сам Бог вторгается в эту историю. Выясняется, кстати, еще одна вещь. Плохой из Леуи душепопечитель. Леуи кажется, что он все знает, но в этом кажущемся всезнайстве он говорит совершенно неправильные вещи. Кстати, отчасти именно поэтому я не занимаюсь душепопечительством. Душепопечитель рискует занять место Бога. Именно это произошло с друзьями Иова. Они обращались к нему как бы от имени Бога. Именно это рискует произойти с самим Иовом. Именно это происходит с Леуи. Получается, что люди не имеют необходимого знания, и при этом говорят. Часто такое происходит с душепопечителями. Скажу вам, что у всех нас не хватает знания. Порою вот этого знания не хватает. Я хочу пропустить здесь несколько стихов и подойти почти к концу этой главы, потому что здесь перед нами вот эта картина, картина бури, картина грозы. В 22 стихе 36 главы мы с вами уже читали: «Бог высок могуществом своим, и кто такой, как Он, наставник?» То есть Бог отстранен от нас. А в 22 стихе 37 главы он начинает говорить о погоде. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога — страшное великолепие. Зачем говорит об этом Леуи? Почему он поднимает эту тему? Скорее всего, потому что гроза перешла в бурю. И эта буря была действительно страшная. Светлая погода — это не свет солнца. Это тот свет, который от молний светит. Когда приходит буря, все разбегаются. В том числе и друзья Иова. Убегает, кстати, и сам Леуи. Знаете, с какими словами он убегает? 23 стих. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Вот с этими словами исчезает Илиуй. Это абсолютно правильные слова. Но в картинке Бога, которую рисует Илиуй, не хватает личностности. Это просто Божьего присутствия, Божьего действия. Итак, все разбежались. Остался один бедный Иов. И к нему обращается Бог. Помните, мы сказали о том, что Илиуй, в общем-то, был неплохим учителем, был хорошим учителем. Он начал правильно, только он не знал, куда привести. Что же делает Бог? Вот Бог не просто хороший, он совершенный учитель. Он приходит к Иову, он начинает там, где находится Иов, и он приводит его на совершенно новый уровень. Бог начинает с природы. Бог начинает с того, что окружает Иова в данный момент. 38 глава. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Бог указывает на бессмысленность слов Иова. Я думаю, это было тяжело слушать. Знаете что? Важно услышать то, что говорит Бог, даже если тяжело. Третий стих. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Почему это приход Бога на уровень Иова? Помните, Иов все хотел задать Богу вопросы. Бог ему как бы говорит, побеседовать — это хорошо. Провести интервью — тоже неплохо. Только беседовать или задавать вопросы буду я. Отвечать будешь ты. И дальше вопросы начинаются. Некоторые из этих вопросов хорошо бы поставить в начало любой книги, любого учебника по геологии. Христианских авторов, нехристианских авторов, неважно. 4 стих. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Есть ученые, которые... И даже не ученые, которые с таким авторитетом рассуждают о том, что было миллиарды лет назад, что хочется задать ровно этот же вопрос. Где был ты, когда все это происходило? Ты видел, как это все было? 5 стих. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? То есть, кто ее измерял? Кто ее отмерял, эту землю? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Творение не было просто тяжелым трудом. Творение было скорее делом радости. Той радости, которой сегодня не хватает в нашей жизни, и той радости, которую мы можем обрести только у Бога. К сожалению, наше время подошло к концу. В следующий раз закончим чтение книги Иова. А пока, друзья, всего доброго. Да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.